Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
17 часов 7 минут. Вы слушаете «Эхо Москвы», смотрите сетевизор и YouTube. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Наталья Болтянская. У нас в гостях главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Здравствуйте, Владимир Михайлович. Я хочу попросить вас начать с иска на 800 листах. Как вы считаете, каковы перспективы иска Алексея Навального к президенту России? И, так сказать, что будет, чем сердце успокоится?
Меня смущает. Стоило ли делать на 800 листов, хотя судейские, привыкшие у нас к многотомным описаниям любой истории. Я думаю, что просто так это в песок, что называется, отправить не удастся. Я думаю, судейские люди также прикидывают, что ежели его не рассмотреть и не принять какое-то компромиссное хотя бы решение, то, наверное, будут опять... Точно так же, как они против Медведева выходили в свое время, теперь они будут против суда выходить. Поэтому, я думаю, там люди мудрые какое-то решение примут или переведут стрелку
на региональные власти.
На местные власти. У нас местные власти – это такой громоотвод, который всегда за все покорно отвечает. Скажут, это как это, эксцессы на местах.
А скажите,
вот мой прогноз.
А скажите, пожалуйста, ведь тут же есть как бы две фигуры, при том, что иск подал один Алексей Навальный. Фигура Алексея Навального как фигура политическая. И фигура человека, который вроде бы как осуществляет конституционные права. Имеют право граждане Российской Федерации мирно собираться? Имеют, безусловно. Нет. То есть как бы в рамках закона он абсолютно правильно действует. А на ваш взгляд, какая из этих фигур, что называется, более неприятна современной российской власти?
Кого под второй фигурой подразумеваете?
Нет, я говорю, а вторая фигура – это тот же Навальный, как некая функция, которая взывает к власти выполнять собственные законы.
Так, а первая фигура – это?
А первая фигура – это личная политическая фигура Алексея Навального.
Опаньки. Но для меня это очень сложный вопрос. Я не очень понимаю, как в данном случае Навальный раздваивается. Вот. Но я думаю, что ситуация такая, что некие шахматы происходят, что Навальный сделал в той ситуации, которая есть, совершенно правильный ход юридически. Но и вторая сторона, такая вот... Существует некая вторая сторона, тоже, наверное, политическая, которая сейчас будет опираться на такой краеугольный камень нашего законодательства в этой сфере, как закон об не уведомительного характера, а разрешительного характера, да, что он должен согласовать, договориться о месте проведения. Дальше у нас всегда, опять же, возникают всякие истории. А вдруг там теракт, а вдруг вот сам Навальный не будет участвовать, что и подтвердился он несколько
митингов. Ну, если его посадят, конечно, не
например,
будет.
Да. Вот. И, опять же, я думаю, пока не будет какого-то политического решения, обе стороны будут играть на таком тягомотном, казуистическом поле. Это будет примерно так. А вот в пункте 28 закона такого-то сказано то-то. И дальше все это либо там такая развилка, либо часть ответственности свалить на местные власти, а вторую часть ответственности давайте послушаем Конституционный суд, пусть он нам даст толкование тех или иных законов, как их толковать. И в этих развлечениях, я думаю, мы доживем до 18 марта, до выборов президента. А там это все дальше уже будет, мне кажется, не так актуально. Могут даже разрешить. Все. Все разрешат.
Да, оптимистичный. Я напомню, что наш гость Владимир Сунгоркин. Еще одна новость.
Просто как мне кажется.
Современная новость. Сегодняшняя новость. ФСБ объявила о предотвращении экстремистских акций, законспирированной ячейки движения «Артподготовка». И слова, которые там звучат, это подготовка теракта. И так, все очень серьезно. Что вы про это думаете?
Я думаю, что это реально может быть, потому что подростки в возрасте, скажем так, от 14 до 17-18 лет, как правило, это очень радикально настроенные и жаждущие приключений люди. И в любом обществе, которое не совсем зажато, как там китайское общество или, значит, иранское общество, обязательно должны быть такие... группки людей радикально настроенных, которые время от времени приходят к выводу, что хорошо бы бомбу где-то взорвать, и тогда мир будет справедливее. Вот, мне кажется, что за этим стоит. И это было сегодня, завтра, и всегда будут такие люди в обществе.
Правильно я понимаю, что в данной ситуации ваши все симпатии, что называется, симпатии на стороне репрессивных органов?
Так как мне сейчас 63 года, я абсолютно на стороне репрессивных органов в данном случае. Но я отлично так понимаю, может, память хорошая, понимаю, как настроены юные бунтари, когда им 17-18 лет, когда любая несправедливость в мире, в обществе, вокруг тебя очень легко трансформируется в идею, что вот ежели взять бы бомбу, да еще у нас есть традиция романтизации революции, революционные действия, то, пожалуй, это было бы здорово. Мы бы их всех проучили, а может быть, даже открыли окно в грядущий светлый мир.
Поэтому Владимир Николаевич, а вам не приходит в голову, что если уж мы взялись за исторические аналогии, что был период, когда в организации, попытки организации теракта обвиняли, простите, любого. Могли обвинить любого и расстреляли кучу народу, в том числе и за это. Не может быть эта история вот из этого тома исторического?
Ну, я вас понимаю отлично, что... А вот теперь очень удобно любого брать за шкирку, кто не нравится, и объявлять его бомбистом.
Конечно.
Но все равно существует суд, хоть он и будет, скорее всего, закрытым, или будет частично открытый, частично закрытый, все равно, скажем так, чисто юридически, хладнокровно, что процедуры, по которым сейчас такого рода задержания совершаются, они все-таки несопоставимы с тем замечательным, так сказать, временем лихим, про которое вы намекаете. Ну, все-таки тогда просто любого брали, быстренько из него вытрясали значит, согласие, что это я бомбист или террорист, или враг народа, и расстреливали. А сейчас все-таки совсем другая эпоха и процедура, скажем так, посложнее для доказательства, кто бомбист, а кто не бомбист.
Но обратите внимание, что тот молодняк, ту школоту, которая выходила на мирные акции, в общем, и вязали, и винтили, скажем так, вполне себе жестко.
Ну, мне что-то все равно кажется большим преувеличением сравнивать ту школоту недавних наших, значит, событий и ту эпоху 37-го года, когда все это было, кончалось сроками огромными, этапами длинными. Все-таки я бы не проводил параллели. Я понимаю, что вам хочется параллели.
Нет, вы знаете, что у меня...
Мне кажется, это большое преувеличение.
Нет.
У этой школоты есть родители, есть мамы, папы, бабушки, дедушки, одноклассники и так далее, которые всегда могут возопить и найти благодарных, значит, слушателей на том же «Эхе Москвы», если будут происходить какие-то чудовищные вещи.
Ну, вы знаете, что ведь дело в том, что...
Соцсети, в конце концов.
Соцсети, да. Это все прекрасно, да. Но все-таки согласитесь, когда речь идет о мирном протесте, если его не разрешают, то потом люди могут пойти на немирный протест. Логично?
Ну, есть такая логика, что чем дальше еще Ленин это в свое время, значит, разрабатывал эту тему, что пар надо выпускать, надо смотреть за тем, чтобы, значит, не закручивать так, чтобы не случилось взрыва. Но мне кажется, сейчас все-таки до какого-то взрыва, до доведения молодежи до того, что она прямо вот кушать не может, как пойти что-нибудь взорвать, все-таки бесконечно далеко. Вот мое мнение все-таки.
А у вас нет ощущения, что арест и объявление артподготовки террористической ячейки — это вообще-то акция не против ее рядовых членов, акция против ее руководителя Мальцева непосредственно?
Ну, всегда руководитель в любом деле отвечает больше, чем непосредственно участники. Потому что он их собрал, он их чему-то научил, он их чему-то призвал, и они ему поверили. Поэтому, если там существует руководитель, он всегда несет большую ответственность
Владимир Николаевич,
действия.
Мой вопрос был в другого смысла.
Да. А какого?
Что, имея основной целью Мальцева, бутылки с зажигательной смесью у этого молодняка нашли бы в любом случае.
Да нет, ну это... Я понимаю ваш вопрос. Организовали кровавые чекисты эти бутылки, принесли их подросткам, которые в это время ботанику читали и про тычинки и пестики изучали. Слушайте, ну, мне кажется, все-таки это было бы слишком красиво. Я думаю, сам, значит, гражданин Мальцев со своей пассионарностью собрал ребят, ребята сказали...
Бутылки.
Ну, я я уже не знаю, это следствие покажет, сколько муж раздавал, но я думаю, они нашли друг друга. Вот и все, это же обычное дело. С одной стороны, жаждущая применить себя, с другой стороны, взрослый человек, который говорит, что я вас научу, я вам подскажу, как. Вот и все.
Ну, про ботанику мы поговорим чуть позже.
Собирал, да.
Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, гость «Особого мнения».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И ботаники вроде.
А в мире ботаники у нас происходит следующее, это я объясняю Владимиру Сунгоркину.
Да.
Уроки противодействия ВИЧ. И на этих уроках, когда речь шла об онлайн-уроках, Министерство образования очень жестко требовало, чтобы никак не употреблялось слово «презерватив».
Господи, вы больше меня значительно знаете.
Я
а
вам
в каком
новости...
классе-то это? Вы, хоть вы меня просветите.
В каком? Да в каком бы ни было.
Ну, нет, ну одно дело, когда ребенку 7 лет, там с презервативом еще сложно объяснять, а когда ему лет 15, они уже с презервативом, думаю, управляются.
Ну, я так понимаю, сейчас я уточню, что речь идет все-таки о старших классах, безусловно, так. Потому что тема противодействия ВИЧ более актуальна для старших классов, но вот Министерство образования не считает, что это слово должно быть употреблено.
Если это так, во что даже, честно говоря, не верится, ну, конечно, дурь полная, потому что в 15, в 14, даже в 13 лет и в 12 в наше время дети уже достаточно раскрепощенно себя ведут, и лучше бы им знать и слово «презерватив», и предназначение этих, значит, изделий. Поэтому, если это существует, по-моему, это, ну, как протокольно это сказать, по-простому дурь, а протокольно, что чиновники, которые это проповедуют, просто уже неадекватно понимают ситуацию в реальной городской школе Российской Федерации образца 2017 года. Как-то они совсем не понимают ситуацию.
А что делать, на ваш взгляд?
А что делать? Надо приближаться, значит, к пониманию ситуации. Надо таких чиновников менять. Приглашать тех, кто поближе к школе, или тех, кто не боится назвать вещи своими именами. Потому что, возможно, они все понимают, но там, я не знаю, начальница им сказала, вы там смотрите. Они говорят, да-да-да, мы все понимаем, мы смотрим, мы не позволим. Вот и все.
Вот вам эти чинки.
За свои рабочие места держатся люди. Но то, что это дури, это... Честно говоря, я вам даже не верю, что,
не верю?
Да, что так все запущено-то у нас.
Ну, почту дадите, потом я вам перешлю новостенку.
Не, мы с удовольствием в «Комсомольской правде» про это напишем и с удовольствием эту тему поднимем. Мы про школы много пишем, и вот что до такого дошло, я как-то не замечал.
Ну, знаете, есть такой анекдот. Сын, нам время поговорить о сексе, да, папа,
да,
что
да,
ты хочешь узнать?
Да, что ты хочешь узнать, да.
Еще одна новость, это новость о том, что власти отказали партии Парнас в проведении марша в центре Москвы. Как вам кажется, рядовое явление, явление как бы системное или... А может, зря?
Ну, все друг друга запугивают, что чего-то все ждут, чего-то боятся. Я бы на месте властей Москвы спокойно бы разрешил Парнасу любое шествие, потому что у нас есть уже многолетний опыт, скажем так, наблюдения того, что эти шествия, ну, скажем так, не разрушают Москву. Вот. И в конце концов, самой власти, мне кажется, интересно было бы посмотреть, а все-таки сколько соберется людей, что они будут говорить. Ну, какую-то обратную связь получить.
Ну, в общем, да.
Вот. Милиция у нас настолько хорошо технически вооружена сейчас, да, начиная от этих шлемов и костюмов космонавтов, и, значит, дружные эти колонны машин, что, мне кажется, милиция вполне совладает с тем, чтобы это все происходило. Дело в рамках законности. Поэтому отказ для меня необъясним. Тем более, ну, партия Народной Свободы вполне интеллигентная, скажем так, партия.
Ну,
не бомбисты.
Не хотите через «Эхо Москвы» обратиться к власть придержащим? Ребята!
В смысле, чтобы я, как гражданин...
Гражданин, как журналист. Как
разрешите...
Конечно, вот давайте.
Разрешите партии Народной Свободы провести шествие. Когда оно там не помешает чему-то уже же, как они обычно говорят, ну, что да. ты несешь? Мы же, они же просят на такое-то число и там-то, а там у нас фестиваль «Расцветайте 100 цветов» в это время. Там, ну, нет, например, такое, да. Такое, да. Или «Взвейтесь кострами синей ночи». Там,
вот, к и, примеру.
Да. Да. Ну, по-моему, не надо такие вещи сейчас запрещать. Видимо, это отражает какие-то тревоги, фобии во власти, которые...
Владимир Николаевич, а скажите, пожалуйста, возможно, ситуация была бы, чтобы вам, я не знаю, позвонил кто-нибудь и сказал, вот так, Владимир Николаевич, так. завтра у нас День всенародного единства, будьте любезны, 50 сотрудников «Комсомольской правды» на соответствующий митинг послать.
Сейчас?
Угу. Ну, вот завтра. Ну, очень многие жалуются, что их руководство их обязывает.
Что-то вы меня так погрузили в такую растерянность. Я пытаюсь реально...
Только не говорите мне, что у вас нет телевизора.
Нет, я пытаюсь реально смоделировать. Вот мне звонят и говорят, ну, какие-нибудь добрые начальники, да, 50...
Работников бюджетной сферы. Ну, у вас, конечно,
а
другая история.
А мы же не бюджетные, мы же
хорошо.
Сами заработали.
На каждого...
Я поэтому в растерянности. Мы же...
Бюджетники сообщают, что их сгоняют на митинг в честь народного единства в Лужниках.
Нет, ну, для нас это, конечно, невероятно была бы история, она так была бы какой-то, ну, мы просто бы сильно все удивлялись, что случилось, может, в стране переворот какой, или что, потому что мы же не учителя, не бюджетная сфера, мы коммерческая редакция, сами зарабатываем. Если будет такой митинг, мы и так пойдем, ну, не 50, а трое пойдут, например, туда, фотограф, писатели.
Ну, нет, подождите, они пойдут выполнять свои профессиональные обязанности,
конечно.
Они участвуют в нем в качестве рядовых граждан.
А в рядах и колоннах? Ну, я думаю, это все-таки горе бюджетных организаций, которыми можно, наверное, как-то помыкать, раз они бюджетные. Вот. Я просто не могу представить эту ситуацию. Ну как?
В каком вы хорошем мире живете? Вот говорят, бизнес...
Нет. Я в очень сложном мире живу. Да, там падает рынок сейчас, и рекламные доходы, и не сходятся доходы с расходами, и долги накапливаются. Нет, там все... Нам не надо завидовать. И мы каждый день думаем, как нам выжить, да.
А как вы относитесь к общественным движениям, Владимир Николаевич?
Смотри, каким. Вы какой имеете в виду? Ну, филателистов или борцов за разоружение? Что такое общественное движение?
Ну, вот хоккеист Александр Овечкин выступил с инициативой создания общественного движения «Путин-Тим».
Ну, у нас же сейчас свобода, у нас уже 12 девушек, 12 мы насчитали, заявили разными способами, что они идут в президенты.
А вы за какую
Овечкин?
Из них?
Я за какую? Ох, елки, мне нравится это Чехова Анфиса. Ее всегда можно будет красиво фотографировать, анфас, прочее.
А что, Ксению Собчак нельзя красиво фотографировать?
Не, ну Анфиса ее бьет, ну что.
Это ваши стандарты красоты понятны.
Мы ее с удовольствием будем заявление печатать и ставить фотографии. Мне же надо, чтобы моя газета продавалась.
Как-то вы такие движения сделали, что я бы вас обвинила в харассменте.
На Собчак только не пойдет, понимаете? Она, Анфису будет такой клев, что мне... В общем, я за Анфису.
Подождите,
Семенович еще не объявил, я бы еще за Семенович жил.
А Путин Тим?
Путин Тим, команда Путина.
Да.
Ну, мне кажется, это все-таки, по-моему, рановато такие вещи объявлять. Понимаете, наверное, такие движения должны возникать, когда в обществе возникает некая реальная угроза любимому лидеру, популярному, которого там миллионы озабочены, чтобы...
А может, она есть, а мы с вами не знаем?
Ну, если вы не знаете, и я не знаю, то, наверное, ее нету все-таки, да, потому что все-таки мы с вами...
Ну, может, я плохой журналист, а вы сегодня с утра заняты были.
Нет, ну, я уже смотрел сейчас всю новостную ленту. Нет, пока угрозы не существует. Такой, чтобы создавать какое-то движение. Мне кажется, оно, ну, искусственное сейчас будет. Вот оно, помните, оно создавалось в 2008 году, когда Путин уходил в премьеры, появлялся президент Медведев, и тогда, помню, где-то чуть ли не в Твери там собирались такие, значит...
Батюшка, вернись на царство.
Не вернись, а мы за Путина, мы движение за Путина, и это было логически понятно, чтобы и в этот период Путин оставался национальным лидером и демонстрировался ему поддержка, да, хотя он не президент, но он, ну, не знаю, Дэн Сяопин, условно говоря, наш. А сейчас все прогнозы, все опросы, все цифры за то, что он, так сказать, абсолютно, ну, в общем, не в опасности. Поэтому зачем сейчас создавать еще движение, я не понимаю, зачем? Угу. Оно избыточно, вот слово, избыточно оно в этой ситуации.
Понятно. А скажите, пожалуйста, вот вы когда описывали, например, одну из кандидаток в президенты или не кандидаток,
да.
Вы такие движения...
Кандидаток в кандидатке, да.
Да, вы такие движения руками делали, что будь я в Америке, я бы вас немедленно обвинила бы в харассменте.
Ой, в Америке мне я бы уже сидел. Что в Америке...
А как вам все эти вот, знаете, Америке, как грибы, да, растут? То этот самый Харви, то Кевин Спейси.
Да, полная дурость. Да, полная дурость. Нет, да. Да, полная дурость, это все, что происходит, потому что...
Домогался? Ну, ответь.
Слушайте, ну...
А вот эти вот движения руками, это тоже домогаться.
Слушайте, если мы встанем на эту опасную тропу и будем за все это преследовать, огромное... Мы потеряем население. Огромное количество людей, им сложно что-то словами выражать. Им проще все-таки в какой-то ситуации выразить свою симпатию, в том числе и положив руку на колено, как этот ужасный министр обороны Великобритании 15 лет назад положил кому-то руку на колено, извинились друг перед другом, неправильно друг друга поняли, и он сейчас в отставку шел. Слушай, ну это дурость все-таки. Ну как, ну, люди в определенном возрасте, они все равно, что называется, руки распускают. Ну, разберутся они без
нас
с
вами. Не надо руки распускать. А вы бы как отнеслись? Положил вам руку на колено. Далеко мы с вами сидим.
Вопрос провокационный.
Ну, я совершенно не гарантирую, что вы разделили бы мои чувства.
Слушайте, подождите, ну мы с вами уже взрослые люди, мы прошли пубертатный период, я имею в виду, когда люди заводят семьи. Там,
ну, я понимаю, что Харви Вайнштейн тоже давно прошел пубертатный период, и даже когда руки клал.
Все-таки это разные истории. Хорошо, ладно, Вайнштейн плохой, но ну, вот так вот, чтобы вообще считать это злодеянием, что кто-то кому-то... Ой, господи, слушай, ну когда нам 17, 18, 19, 20 лет, и выпили, закусили, потанцевали, ну всякое бывает. Но из этого делать такое событие, объявлять это ужас.
Ну, подождите,
ужас,
в случае Вайнштейна речь идет о том, что вы вызываете кого-то из журналистов, например,
да,
гипотетически.
Да, да, да.
Сунгоркин вызывает гипотетическую
журналистку
и говорит, ну, пойдем вечером в ресторан, или будут проблемы.
Да, да,
это
да,
же
да.
Разные вещи. Выпили, потанцевали, это один разговор.
Все должно происходить по взаимному согласию.
А если нет?
За что? Если нет, это уже уголовщина. Если нет.
Угу. То есть все-таки правильно нападает на Харви.
Есть такая тонкая, я говорю про массовость этого явления. Есть такая, не про начальников подчиненных, не про Вайнштейна, но когда это просто считают, как вот как институт, этого не должно быть. Слушай, ну есть мальчики, девочки, молодые мужчины, женщины, которые, ну, иногда, да, прикасаются к другу и кладут руку на коленку. Ну, что из этого делать сразу? Опа! Положил руку. Опа, все! Попался, голубчик, иди сюда.
Конечно.
К судье.
Да нечего руки распускать.
Ой, порой так трудно, когда тебе там еще...
Да я смотрю, вы сидите,
возраст,
себя,
да,
держите,
да,
обеими,
да,
руками.
Да, я вспоминаю, да, как...
Владимир Николаевич,
возраст такой бывает,
да. Спросить, какой у вас телефон в кармане?
В смысле?
Какой марки?
Да, конечно, господи. Сейчас скажу, айфон.
Все, вот,
да.
Просто я очень хочу с вами поговорить о той, опять же, истерии, которая сейчас вокруг нового айфона, о тех безумных очередях, о том, надо ли стоять в них, или, может быть, есть какие-то более достойные очереди, но об этом мы поговорим после новостей и рекламы. Я напомню, что наш собеседник, главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, и руки видны обе. Перерыв.
Да.
Мы продолжаем разговор с Владимиром Сунгоркиным, главным редактором «Комсомольской правды». Вот вы мне в перерыве очень вовремя напомнили, что резинотехническое изделие номер один – это у нас противогаз. А по противогазу у нас тоже есть новость о том, что не рекомендовали челябинцам встречать президента России в противогазах, а хотели они это сделать с целью привлечь внимание к экологической ситуации в регионе. Вот, в принципе, идея-то хорошая, креативная, согласитесь.
Мне нравится эта идея, безусловно, в приложении к Челябинску, тем более привлечь вот так внимание. Ну, просто кто не рекомендовал? Если служба безопасности президента, да, она, видимо, могла рассуждать, что, ребят, там мы бы идентифицировали какого-нибудь злодея, он в противогазе. А если это городская мэрия, то этих можно и не послушать, потому что все-таки мэрия несет ответственность за реально грязный воздух в этом городе. Я там бывал не раз.
А там правда тяжелая ситуация?
Там тяжелая ситуация, причем эта ситуация имеет простейшее технологическое решение, там просто надо в Челябинске, условно говоря, посадить 200 тысяч деревьев. Там вырублено, значит, уничтожено, по сути, зеленое все насаждение. И вокруг города огромное количество еще с Великой Отечественной войны понастроенных, значит, гигантов тяжелой индустрии. И новые создаются. И есть простое решение, во всем мире оно проверено. Вместо того, чтобы решить эту проблему за счет тех же промышленников наших, всех этих металлургических, угольных, медных комбинатов, которые там натыканы, они вот борются с этими людьми в противогазах. Там действительно есть большое, вот про общественное движение, там действительно в Челябинске есть большое народное движение, реально большое движение за, так сказать, за чистый город и тем самым против промышленных объектов. А там такая дурная ситуация, что промышленные объекты в это время, промышленные олигархи, значит, не обращают на это внимания и живут своей жизнью. Объяснение простое. Большинство акционеров этих промышленных гигантов живут даже не в России. Они на Сардинии в свое время проводят, и, значит, в других, в Майами, во Флориде, ну, в общем, в других совсем местах, и это главная проблема. Абсолютно большинство этих комбинатов офшорные компании. Вот и все, вот это базовая ситуация, которая там есть.
Но
вот эти противогазы.
У вас есть, кстати, корпункт в Челябинске?
У нас там и редакции, и радио, и что угодно. У нас там есть и сайт. Конечно.
Ну, то есть будет освещаться эта тема.
Конечно, конечно.
А, Владимир Николаевич, скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, где заканчивается, так скажем, конкуренция в мире, там, я не знаю, журналистики, и начинается корпоративная солидарность, вот на ваш взгляд? Я к чему задаю этот вопрос? Опять же, новость. Редакцию независимой калининградской газеты «Новые колеса» взял штурмом спецназ. Штурмом. Заломленные руки у сотрудников газеты. В течение 5 часов сотрудники были заблокированы в здании. Речь идет, по мнению журналистов, о конфликте главреда газеты и главы местного следственного комитета. Как вам это нравится?
Ну, это не совсем, скажем так, обычная газета «Новые колеса». Это такая боевая, такая контора, во главе ее стоит местный политик. Видимо, они схватились там уже, ну, не видимо, а точно они схватываются не первый раз. Но в данном случае, если то, что вот сейчас...
Ну, это новость наша,
сказать. Да, здесь уже надо переходить от конкуренции к корпоративной солидарности в том, что касается журналистов. В том, что касается баданий собственника с главы следственного комитета, это уже отдельная история. То есть корпоративную солидарность надо проявлять не к собственнику газеты, а к журналистам. Ну вот я вам торжественно обещаю, что мы в данном случае проявим корпоративную солидарность. Вот. Хотя собственник там тоже такой лихой человек. Да. Он не первый раз уже, он такой воинственный человек, не первый раз ему уже достается.
Ну, пока еще не...
Пассионарий такой.
Пассионарий, но пока не доказано, он же не, так сказать, не преступник, правда?
Пока не доказано, он не преступник.
Угу.
Но, видимо, дело к этому идет, раз так уже дошло до такого.
Ну, а может, не докажут.
Может, да.
А уж, может, не докажут, а уже руки заломили и всячески проявили насилие в отношении человека. Правильно?
Да, правильно.
Еще один такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, впереди выборы.
Да.
И, как бы, естественно, это сказывается на политической ситуации в стране. Вот, на ваш взгляд, как бы, гайки будут закручиваться или, наоборот, будут как-то подчищаться какие-то не очень ясные, не очень внятные места?
Вы знаете, тут сейчас впору такой тотализатор устраивать, и я бы сказал, что вероятность того и другого варианта, первое, закручивание дальнейших гаек, изоляционизм, значит, рассуждение об особом пути, вот вероятность этого точно такая же, вот прям 50 на 50, на мой взгляд, что все будет в точности да наоборот.
Как это так это?
Наоборот. Как это так? Наоборот как?
Нет, как это так?
Как 50 на 50?
Да.
Вы говорите, потому что очень много интересов и на той стороне, и на другой. Вот и все.
Ну,
для меня это вообще не удивительная вещь, а абсолютно банальность.
Владимир
сейчас, Николаевич. Сейчас расклад 50 на 50.
А в России есть силы, которые способны той или иной стороне сказать, пст, ну-ка, цыц?
Здрасте. Это же серьезнейшие экономические и политические интересы. Кто ж тут скажет? Нет, сказать-то можно. Но когда существует и на той, и на другой, так сказать, стороне, и на стороне изоляционистов, последователей особого пути, на стороне тех, кто, значит, за возвращение, так сказать, до эпохи до 2014 года, примерно одинаковое количество аргументов, ресурсов и так далее. Поэтому 50 на 50. Дело в том, что с изоляционизмом все понятно, есть силовики.
А вы сторонник изоляционизма или наоборот?
Я скорее наоборот.
Интеграция.
Лично, да. У меня бытие определяет мое сознание, потому что я делаю рыночные, так сказать, всякие у меня предприятия, мне нужен рынок. Потому что изоляционизм, он безусловно...
Ну, а что вам?
Ее, а что, мне как что? Вот то же, что и вам, между прочим. Вот. А почему может возобладать все-таки, ну, назовем это демократизацией, да? Потому что это же проблема экономическая. У нас, ну, есть много всяких расчетов, что при экономических теориях, что в случае разжимания этих всех гаечек и винтиков у нас лучше будет с экономикой. Вот и все.
Угу.
Вот и все.
Вы согласны с этим?
Я согласен. Я согласен, что будет лучше, было бы лучше с экономикой, если бы мы винтики эти все подражали. Но что победит, вот я считаю 50 на 50. Вот мне скажи, на что ты поставишь 100 рублей туда или там 100 тысяч?
А вы, небось, поставите 100 туда, 100 сюда?
Придется так.
Ну, это значит, что у вас нет как бы никакая...
Значит, что я ничего не выиграю. У меня версия, что... Нет, моя версия именно, что ситуация 50 на 50 на эту минуту. И это может быть.
Угу.
С вероятностью одинаковой.
Хорошо, а вот скажите, пожалуйста, как человек, все-таки не первый день имеющий дело с новостями, я хочу вернуться к тому, о чем мы говорили в начале, к артподготовке. А вот на сегодняшний день, так сказать, есть энное количество новостей. Официальные источники говорят, что предотвращены экстремистские акции, законспирированные ячейки, а другая сторона, напротив, говорит о том, что задержание ФСБ людей под видом членов ячейки артподготовки — это грязная провокация. И подчеркивает, что его сторонники не планировали никаких агрессивных акций, нападений на полицию или поджогов 5 ноября. Вот кому и почему тут верить?
Я бы верил правоохранительным органам по очень простой причине. Еще не было случая, я думаю, в истории подобных задержаний, следственных действий и так далее, когда бы другая сторона не сообщала о том, что мы невинные люди, вообще ни при чем. Ну, не было такого. Вот я вам скажу, что...
Такого не было, но ситуация
всегда,
когда...
Всегда любые разбойники заявляют, что они, собственно, шли мимо. И
известно, что современных протестантов частенько арестовывают превентивно. То есть человек еще из квартиры не успел выйти, а он уже арестован, да?
Но ежели у тебя существует в квартире вот этот набор вот этих всех игрушек...
А если я подкину?
Ой, ну бросьте, подкину. Но для этого и существуют следственные органы, адвокаты, суд, махина, значит, целого ряда ведомств, которые друг другу, между прочим, не подчиняются.
Угу.
А по вашей логике все можно, ну да, можно подкинуть, но это все не так просто, как вы думаете. Подкинули этот ворох всего, а потом все закрыли глаза и сказали, давайте невинных школьников осудим, потому что, кстати. Давайте невинных людей осудим, потому что что? Потому что нас попросили.
А я вам отвечу.
Об этом,
Вот Мальцев, например, заявил, что нет организации никакой. Есть ютубовский канал «Артподготовка», и у них есть зрители.
Меня в свое время ограбили два злодея. Очень жестко меня ограбили. Через некоторое время их задержали. В городе Владивостоке я работал. Через некоторое время их задержали. Это были невиннейшие люди, просто вот два ботаника. Как они меня грабили? Они меня грабили, ну, очень тяжело мне досталось. Да. Когда их задержали, они дали показания тут же,
что
ну, примерно так, да, что это невиннейшие люди, а я им просто все подарил, просто от избытка чувств к этим замечательным людям. То, что они меня не убили, ну, просто по недоразумению. Там просто люди шли, они не смогли меня убить.
Угу.
Понимаете? А потом на суде я услышал и про себя много нового узнал, и про них, что, оказывается, это, ну, просто строители коммунизма какие-то. Я думаю, это обычный, банальный трюк.
И а вот может, только, вы не объективны после этого ограбления?
И только, это было 25 лет назад.
И только
на эхе Москвы вот всегда, а может, вы не объективны, когда идут задержания в целом ряде городов, говорят, нет, им все подкинули. Слушайте, и я бы удивился, если бы вы сказали, что
что им не подкинули.
Ну, Владимир Николаевич, а помните, как, например, там шахтинское дело как развивалось?
Ну, вот. Давайте вспомним какое-нибудь шахтинское дело. Какого там года? 30?
Нет, это позже.
38-го года, посмотрю, наверное, да. 36-го года.
Если есть...
Помните ли шахтинское дело? Слушайте, ну давайте еще вспомним средневековье какое-нибудь.
Ну, а почему нет-то?
Инквизиция была,
а
помните?
А почему нет-то?
А помните? А почему да?
Ну, я правда не понимаю. Прецедент-то был.
Ну, слушайте, вот вы Нателла Балдянская, здесь уже, по-моему, лет 25, рассказываете вот эти ужасы всякие.
Я?
Чего же вам-то не подкинут? Вы, а кто, я, что ли? Чего же вам не подкинут этого наркотика, бутылку коктейля Молотова и ингредиенты? Вы же вот 25 лет говорите. Че? Вот вы знаете...
Я остерегаюсь.
Да бросьте, чего вы тут остерегаете?
А, то есть нет проблем подкинуть?
Я к тому, что...
Не-не-не, Владимир Николаевич, нет. Вы на мой вопрос ответьте. Нет проблем подкинуть?
А, вы остерегаете, что вам подкинут. Надо будет подкинуть, я думаю.
А, отлично.
Ну, никто же не подкинет. Вы же работаете сколько лет уже и несете всю эту, извините, околесицу. Про то, что шахтинское... А помните шахтинское дело?
Слушайте, то есть кому надо подкинуть, подкинут. Правильно?
Вам же никто не подкидывает.
Ну, я еще раз спрашиваю, но если надо, могут?
Технически, конечно, это возможно.
Владимир Николаевич, вы мне возвращаете веру в человечество. Если уж я из уст...
Я к тому, что нельзя, сидя в студии «Эхо Москвы» 2 или какого там на сегодня, 3 ноября 2017 года, сидя в студии «Эхо Москвы», рассуждать, а помните шахтинское дело? Ведь сейчас один к одному, типа, почему бы сейчас
я не
было...
Я говорю, что это
какое к черту шахтинское
уроки
дело?
Уроки надо учить, Владимир Николаевич.
О, именно их надо учить. Именно их надо учить.
И если что? Были прецеденты, когда кому-то
если
что-то подкидывали...
И что нам с вами делать в этой ситуации? В чем урок наш с вами? Мы должны сейчас возвысить голос, сказать, а вдруг им это все подкинули? А вдруг они ботанику учили, да? Или что?
Ну, например.
Ну, если вы такого мнения можете говорить. Я считаю, что это чушь собачья, рассуждать о любых задержаниях.
А это ваше
задержаниях.
Особое мнение, я вам вопрос
задаю. А вы знаете, а я вам ответил, а вы знаете, что теракты совершаются в России регулярно?
Вы вот на этом мы ставим точку.
И регулярно, напомню, кого-то задерживают.
Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин у нас в гостях. Спасибо.